Ульяна Соболева. Измена. Хорошие мужья не предают. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Глава первая. Я не верю в судьбу. Я архитектор. Я строю миры из расчетов, чертежей и холодной логики. Я создаю пространства, в которых люди проживают свои жизни, даже не подозревая, что каждая линия, каждый угол, каждая несущая конструкция были продуманы мной до мельчайших деталей. Я бог своих проектов. Я контролирую все. Я контролировал все до той ночи. До той проклятой, благословенной, убийственной ночи, когда я перестал быть Максимом Северовым, успешным архитектором, любящим мужем, гордым отцом троих детей, и стал просто мужчиной, слабым, жалким, смертным. Сейчас, 3 месяца спустя, я сижу в своем кабинете на 42-м этаже и смотрю на город подо мной. Москва раскинулась, как на ладони, мерцающая, равнодушная, прекрасная. Где-то там внизу, в одной из этих светящихся точек, моя жена Алиса укладывает спать нашего младшего Мишу. Читает ему сказку, тем самым мягким, обволакивающим голосом, от которого я когда-то засыпал сам, положив голову ей на колени. Где-то там Лиза, моя принцесса, моя 14-летняя копия с моими глазами и ее упрямым подбородком, листает Инстаграм и мечтает о мальчике из параллельного класса. Где-то там Егор, мой первенец, мой наследник. 17-летний титан готовится к поступлению на архитектуру, чтобы пойти по моим стопам. Моя семья, мой мир, моя крепость, которую я разрушил одной ночью, одним выбором, одной чудовищной, непростительной слабостью. И самое страшное, никто не знает. Пока. Я помню все, до последней детали, до запаха ее духов, сладких, приторных, совсем не похожих на терпкий аромат Алисы, пахнущий лавандой и домом. До вкуса шампанского. Дорогого, французского. С пузырьками, которые лопались на языке, как маленькие обещания забвения. До того, как бликовали огни ночной Москвы в окнах конференц-зала нашего бюро, превращая реальность в размытый нереальный сон. Мы праздновали. Мы, черт возьми, заслужили этот праздник. Контракт века. Торговый центр на Кутузовском, 50 тысяч квадратных метров стекла, бетона и моей мечты. Заказчик выбрал нас из 20 претендентов. Нас, меня, потому что я лучший. Потому что я Максим Северов, и я не проигрываю. Я был пьян от триумфа еще до первого бокала. Адреналин бушевал в крови, как лесной пожар. Я был богом. Я был непобедим. Я был счастлив. По-настоящему эйфорично, оглушительно счастлив. И мне хотелось разделить это с кем-то, с Алисой. Я схватил телефон, набрал ее номер, гудки. Длинные, бесконечные. «Алло?» Ее голос был сонным, усталым. Она работала сутки в центре, консультировала семью после суицида подростка. Я забыл. Я забыл, что у нее тоже была тяжелая неделя. «Лисичка, детка, мы сделали это. Контракт наш!» Заорал я в трубку, как пьяный идиот. «Это здорово, Макс». Она попыталась вложить в голос радость, но я не слышал. Я всегда слышал, когда она врала. «Поздравляю, но сейчас поздно. Миша только уснул. Опять говорил о кошмарах. Давай завтра, хорошо? Расскажешь все. Я устала. Прости». Она устала. Она всегда уставала. Она отдавала себя чужим детям, чужим семьям, чужим трагедиям. А на меня, на мой триумф, на мою эйфорию у нее не хватило даже 5 минут радости. И в тот момент, в ту секунду, когда я смотрел на танцующих коллег, на смеющиеся лица, на бутылки шампанского, я почувствовал обиду. Липкую, мерзкую, мелочную обиду. Я хотел, чтобы кто-то разделил мою победу здесь, сейчас. И тогда я увидел ее. Ксению. Она стояла у панорамного окна, одна, с бокалом в руке. Новенькая дизайнер интерьеров пришла в бюро полгода назад, 28 лет. Талантливая, красивая, но не вызывающая. Такая тихая, незаметная красота, которая проявляется не сразу. Темные волосы до плеч, серые глаза, лицо без лишней косметики. Она работала над дизайном холла нашего торгового центра. Она сделала его великолепным. Я подошел. «Один из архитекторов Победы», — сказал я, протягивая ей бокал. «Почему не празднуете?» Она улыбнулась, грустно, устала.
«Праздную. По-своему. Просто не очень люблю толпу».
Мы заговорили о проекте, о работе, о том, как она видела пространство, когда играла со светом, когда создавала иллюзию бесконечности в замкнутых стенах. Она говорила на моем языке. Языке форм, линий, объемов. С Алисой я давно перестал говорить о работе. Ей было неинтересно. Она жила в мире человеческих душ, а не зданий. Один бокал, второй, третий. Разговор перешел с профессионального на личное. Незаметно, плавно, опасно. Она рассказала, что замужем 3 года, что муж программист, вечно на удаленке, вечно в наушниках, вечно в своем мире, что они не разговаривают месяцами, живут как соседи, что она чувствует себя невидимкой в собственном доме. Я слушал и узнавал себя, потому что последние годы я чувствовал то же самое. Алиса была рядом, но она была в своих пациентах, в детях, в бесконечных проблемах, которые она тащила на себе, как атлант неба. А я? Я был функцией, мужем, добытчиком, отцом, но не Максимом. Я забыл, когда в последний раз кто-то смотрел на меня и видел не архитектора Северова, не папу 3 детей, а просто меня, человека. И Ксения смотрела. Она смотрела на меня так, будто я был интересен, важен, нужен. Это был не секс, не сразу. Сначала это было просто внимание. Она слушала мои истории о первых проектах, о том, как я мечтал строить не торговые центры, а музеи, театры, соборы. О том, как жизнь, семья, ответственность съели эти мечты, оставив только прагматизм. Она кивала, понимала. Ее рука легла на мою, случайно. Или нет?
«Вы устали», —
сказала она тихо.
«Я вижу. Вы несете на себе слишком много».
И я сломался. Не физически, внутри. Что-то во мне туго натянутое 20 годами брака, 3 детьми, бесконечной ответственностью, оборвалось с сухим омерзительным треском. «Поедем отсюда». Услышал я свой голос, чужой, хриплый. «Просто поговорить. Там слишком шумно». Она посмотрела на меня долго. Я видел, как она думает, взвешивает, борется. Потом кивнула.
«Хорошо. Поговорить».
Мы оба знали, что это ложь. Я не помню, как мы добрались до отеля. «Метрополь», номер «Делюкс» с видом на Большой театр. Я заплатил наличными. Не хотел, чтобы осталась запись на карте. Уже тогда, уже в тот момент, когда мы переступили порог номера, какая-то трезвая, холодная часть моего мозга знала: это предательство, это катастрофа, это конец. Но я не остановился. Мы стояли у окна. Москва под нами мерцала, равнодушная к нашему падению. Ксения смотрела на огни, и по ее щеке медленно катилась слеза.
«Я не могу поверить, что я здесь», — прошептала она. «Я не такая. Я никогда...»
«Я тоже», — сказал я и понял, что это правда. Я Максим Северов, который 20 лет был верен одной женщине, который никогда даже не смотрел на других, стоял в гостиничном номере с чужой женщиной и выбирал, последний раз выбирал. Я мог уйти, должен был уйти. Вызвать такси, вернуться домой, лечь рядом с Алисой, обнять ее, попросить прощения за то, что чуть не сделал, но я не ушел. Я поцеловал Ксению, ни нежно, ни романтично, голодно, отчаянно. Как тонущий хватается за последний глоток воздуха, она ответила. Ее руки на моей шее, мои на ее талии. Одежда, летящая на пол, кровать, белые простыни, которые пахли отельной стерильностью. И секс. Быстрый, грубый, безрадостный секс 2 отчаявшихся, одиноких людей, которые искали не удовольствие, а забвение. Я не помню деталей. Мозг милосердно стёр их. Я помню только ощущение. Пустоты. Чудовищной вселенской пустоты в тот момент, когда все закончилось, и я лежал рядом с чужой, почти незнакомой женщиной, глядя в темный потолок. Что я наделал? Господи Иисусе Христе, что я наделал? Ксения плакала, тихо, в подушку. Ее плечи вздрагивали.
«Нам нужно забыть», — сказала она, не поворачиваясь. «Сделать вид, что этого не было, я не скажу никому, никогда. У меня тоже есть что терять».
«Да», — согласился я, — «этого не было». Мы оделись в тишине, не глядя друг на друга. Я вызвал такси. Мы уехали в разных машинах, в разных направлениях, оставив в том номере что-то невозвратимое. Мою верность, мою честь, мое право смотреть в глаза собственным детям. Рассвет застал меня за рулем на полпути домой. Я остановился на обочине и сидел, вцепившись в руль побелевшими костяшками. Желудок выворачивало. Я открыл дверь, и меня стошнило прямо на асфальт. Снова и снова, пока внутри не осталось ничего, кроме желчи и отвращения к себе. Я предал Алису. Женщину, которая родила мне троих детей. Которая отказалась от карьеры заведующей центром, чтобы быть рядом, когда я строил бизнес. Которая 20 лет просыпалась рядом со мной и засыпала, обняв меня, доверчиво положив голову на мое плечо. Которая знала меня лучше, чем я сам. Которая любила меня. Я предал Егора, который смотрит на меня как на Бога. Который хочет быть таким, как я. Который на выпускном в школе сказал: «Я горжусь, что я твой сын, пап». Я предал Лизу, мою принцессу, которая каждый вечер целует меня в щеку перед сном и шепчет: «Ты самый лучший папа на свете». Я предал Мишу, моего малыша, который засыпает только если я почитаю ему сказку, который верит, что я могу все, что я непобедим. Я сидел на обочине, пока солнце не поднялось над горизонтом, окрашивая небо в кровавые, обвиняющие цвета. Потом завел машину и поехал домой, к своей семье. К людям, которых я только что предал и которые об этом не знали. Пока не знали. Дом встретил меня тишиной. 6 утра. Все еще спали. Я поднялся по лестнице, стараясь не шуметь. Заглянул в комнату Миши. Он спал, раскинувшись звездой, обняв плюшевого медведя. В комнату Лизы. Она лежала на боку, уткнувшись лицом в подушку, волосы растрёпаны. В комнату Егора. Он уже не спал, сидел за компьютером в наушниках, делал домашнее задание. Увидел меня, помахал рукой, улыбнулся. Я помахал в ответ, с трудом. Потом зашел в нашу спальню. Алиса лежала на моей половине кровати. Она всегда так делала, когда я задерживался. Перебиралась на мою сторону, обнимала мою подушку. Как будто искала меня во сне. Я остановился в дверях и смотрел на нее. На эту женщину, с которой прожил 20 лет. Она постарела, у нее появились морщинки в уголках глаз, седые волоски в темных волосах. Ее руки не те, что были в 20, когда мы познакомились. Эти руки стирали пеленки, готовили завтраки, гладили детские головы, держали мою голову, когда я ревел от усталости после первого провального проекта. Она была прекрасна, и я ее предал. Я тихо разделся, залез под одеяло. Она зашевелилась, не просыпаясь, повернулась ко мне, обняла. Вдохнула. И я замер, в ужасе ожидая, что сейчас она почувствует чужой запах, предательство, грех, въевшийся в мою кожу. Но она только крепче прижалась. «Макс?» — сонно пробормотала она. «Ты вернулся. Как все прошло?» «Хорошо», — прохрипел я. «Контракт наш».
«Молодец», — прошептала она и поцеловала меня в плечо. «Я знала. Я всегда в тебя верю».
И заснула снова. Доверчиво, безмятежно. Рядом с мужем, который только что разрушил их семью. А я лежал с открытыми глазами, глядя в потолок, и чувствовал, как по щекам текут горячие, соленые, бесполезные слезы. Я разрушил нас. Одной ночью. Одним выбором. И самое страшное, она не знала. Пока не знала. 3 месяца спустя. Сейчас. Я до сих пор не сказал ей, не признался. Я живу в этом аду каждый день, каждую секунду. Я просыпаюсь рядом с ней, целую ее на прощание, еду на работу, возвращаюсь домой, ужинаю с семьей, помогаю Мише с уроками, обсуждаю с Егором университеты, слушаю Лизе на восторге о новом парне из школы, и каждую секунду я лгу. Не словами, молчанием. Самой страшной ложью из всех возможных. Я купила Алисе цветы. В первый раз за 3 года. Просто так, без повода. Она удивилась, обрадовалась, обняла меня. «Что случилось? Я что-то забыла?» «Нет, просто захотел». Я видел, как что-то мелькнуло в ее глазах. Тревога, подозрение. но она промолчала. Я стал приходить домой раньше. Отменил 3 командировки. Сижу на диване с семьей и смотрю сериалы, которые не смотрел годами. Егор спросил. «Пап, ты заболел, что ли?» Пошутил, но я видел, что он тоже чувствует, что-то не так. Я занимаюсь любовью с Алисой чаще, страстнее, отчаяннее, как будто пытаюсь стереть ту ночь. Залить ее сверху нашей близостью. Она не против, наоборот, она счастлива. «Я скучала по такому тебе», — шепчет она мне в ухо. И каждый раз, когда я вхожу в нее, когда слышу ее стоны, когда чувствую, как она кончает, дрожа подо мной, я думаю об одном. Я недостоин этого. Я недостоин ее. Ксения уволилась через месяц. Прислала заявление по почте. Мы не виделись, не разговаривали после той ночи. Я знаю только одно. Она тоже не сказала. Своему мужу. Никому. Мы оба несем эту тайну, как проклятие. Как раковую опухоль, которая растет внутри, пожирая нас. Я думал, что смогу жить с этим, что со временем станет легче, что однажды я проснусь и не буду ненавидеть себя, что смогу посмотреть в зеркало и не отводить глаза. Я ошибался. С каждым днем становилось только хуже, потому что я вижу, как Алиса смотрит на меня с любовью, с доверием, с этой чистой, незамутненной верой в меня, в нас, в нашу семью. И я знаю, это ложь. Все это — гигантская, чудовищная ложь. Наш брак больше не настоящий. Я осквернил его, разрушил. И каждый день, проживая эту ложь, я убиваю нас еще немножко. Иногда по ночам, когда она спит рядом, я думаю, скажи ей, просто скажи. Пусть кричит, плачет, бьет тебя, выгоняет, но хватит лгать. Я открываю рот, почти произношу. Алис, мне нужно тебе кое-что сказать. Но потом смотрю на нее, спящую, доверчивую. Потом вспоминаю Егора, Лизу, Мишу и закрываю рот, потому что я трус, потому что я знаю, как только я скажу, все рухнет. Наша семья, их детство, 20 лет, все, что мы строили. Одно слово, и от этого останется только пепел. И я молчу, день за днем, неделя за неделей, 3 месяца. Я молчу и медленно умираю внутри. Но тайны не молчат вечно. Они имеют свойство выходить наружу. Самым страшным, самым разрушительным образом.